новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -3, пасмурно. В Санкт-Петербурге -8, тоже пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня последний день, рабочий день Госдумы в этом году. Какие события, произошедшие в российском парламенте, стали самыми яркими и какие законы вызвали наибольший общественный резонанс. Об этом будем говорить буквально через несколько минут с парламентским корреспондентом независимой газеты Иваном Родиным. Судебная реформа, реальность или профанация? Фанация. Узнаем, что по этому поводу думают эксперты. 25 декабря, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, что свой комментарий можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svoboda-news.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня заканчивается осенняя сессия Государственной Думы. По традиции депутаты будут подводить итоги законотворческой деятельности, вспоминать наиболее яркие события заканчивающейся сессии года. Безусловно, многим запомнился демарш оппозиции в связи с многочисленными фальсификациями на выборах в единый день голосования 11 октября. Выступление автомобилистов в связи с обсуждением закона о повышении транспортного налога. Много споров вызвал и закон о регулировании торговой деятельности. Сейчас на прямой связи с нашей студией парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин, человек, который наблюдает за тем, что происходит в Госдуме не с экрана телевизора, а изнутри. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, здравствуйте.
Подходит к концу 2009 год, принято подводить итоги, составлять рейтинги «Человек года», «События года», ну и так далее. Если составить подобный рейтинг, основываясь на деятельности Госдумы, то вот какие события можно назвать самыми главными?
Ну, самым главным нужно, наверное, назвать события, что Государственная Дума научилась работать с нынешней властью, нашей российской, тандемом так называемым. Вот. Единая Россия, которая составляет большинство в парламенте, и руководит Владимир Путин, вот, президент Дмитрий Медведев. Все наблюдают некоторые стилистические противоречия между двумя этими руководителями. Ну, а наша партия власти вполне приспособилась к ведению дел с тандемом. Ну, если расставлять рейтинги событий, то, конечно, знаменитое обсуждение транспортного налога, это, конечно, пик годовой деятельности нашей Государственной Думы. Вот, она с легкостью соглашалась на вариант жесткий, с такой же легкостью соглашалась на вариант мягкий, но в результате, правда, получилось все равно жестко, все равно налог будет повышаться, только теперь ответственность за это будут нести региональные власти, а не федеральные. Хотя, если, кстати, быть до конца честным, то региональные власти у нас тоже «Единая Россия». Так что, в общем, для нашего населения, наверное, никакой разницы нет, кто будет отвечать за это дело. Если назвать персону года в Думе, да, я бы предложил Владимира Жириновского и вообще его фракцию ЛДПР, потому что как раз в течение этого года он из практически провластной партии превратился чуть ли не в самую яростную оппозиционную. Если в начале года при каждом удобном случае Жириновский нападал на коммунистов и называл их виновными во всех безобразиях до сих пор, то теперь каждое слово его связано с «Единой Россией». Коммунисты теперь его союзники. То есть Владимир Вольфович продемонстрировал свою традиционную такую гибкость, и то, что его генеральная линия, его партии колеблется, в общем, в довольно большом диапазоне. Ну вот, это бы я отметил.
Иван, а что-то вы не упомянули знаменитый демарш. Чем он вам запомнился, демарш оппозиции?
Ну, демарш оппозиции по прошествии некоторого времени выглядит уже не так интересно, как казалось тогда. Но, с другой стороны, да, на первый взгляд, это было некое такое политическое действие, о котором почти уже забыли на охотном ряду. Но вот если сейчас посмотреть, то практически оппозиция ведь легко отказалась от самых радикальных своих требований, удовлетворившись даже пока обещаниями. Ну, например, они требовали там пересчета выборов, да, отставки или хотя бы временное отстранение губернаторов, в том числе и мэра Москвы, да, то есть тех регионов руководителей, где были выборы и были фальсификации. Было еще много всяких требований. Вот на чем сейчас как бы успокоилась оппозиция. Что в январе будет госсовет политически с неясными по перспективами и итогами, да. То, что президент предложил ряд изменений в законодательство, тоже не радикального плана, и тоже, который пока обещан, ни один из этих законопроектов пока не поступил в Государственную Думу. А если по внутренним делам, да, вот помните, знаменитые, они требовали 5 минут на выступление с утра, да, чтобы делать политические заявления. Ну вот, подготовленные такие поправки в регламент, только в обмен на это оппозиции придется уступить многие другие позиции. Например, там ужесточаются разные процедуры так называемых протокольных поручений, то есть неких поводов, на которых оппозиция могла делать политические заявления. Вот. И уничтожается вообще как явление, час заявлений политических, который проводился вечером в пятницу. Вот это делается в обмен на 5 минут утром. Ну, оппозиция считает, что обмен достаточно равноценный. Но у меня, например, другое мнение. Я считаю, что, конечно, они еще убедятся, что, как сказал Грызлов, Дума – это не место для словесных баталий. Ну, действительно, теперь место для таких баталий как-то не остается.
Иван, сегодня последний день, как мы уже говорили, работы Госдумы, да, в этом году. И сегодня, как я уже успела выяснить, вы отправитесь в Госдуму. И чему вот сегодняшнее заседание будет посвящено, ну, помимо подведения итогов?
Ну, центральное событие – это отчет комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это первое парламентское расследование по новому закону, который был принят совсем недавно. Вот. Но предварительная информация о результатах этого расследования такова. Ничего больше, дальше, глубже, как угодно, того, что первоначально представила комиссия, по-моему, Ростехнадзора, депутаты, в общем-то, не придумали. Фамилии виноватых в аварии в докладе будут, но по достоверной информации они продиктованы из Кремля и правительства. Выводы, ну, о том, что станцию эксплуатировали на износ. Ну, эти выводы мы, в общем-то, и так уже знаем. Тем не менее, сегодня будет заложен некий прецедент, как должны проводиться и заканчиваться парламентские расследования. Если они, конечно, будут, в общем, тут как бы перспектива не ясна.
Спасибо большое, Иван. В прямом эфире был парламентский обозреватель независимой газеты Иван Рудин. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Его тело было найдено на стадионе поздно вечером в четверг. В Свердловской области сегодня день траура в связи со взрывом на шахте Естюнинская, в результате которого погибли 9 горняков. Госдума России проведет последнее в этом году пленарное заседание. Планируется рассмотреть результаты парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Басманный суд Москвы приступает к рассмотрению иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 20% до 2012 года. На западном берегу Иордана убит израильтянин. По данным военных, автомобиль мужчины был обстрелян группой вооруженных людей недалеко от Наблуса. На юге Афганистана 8 человек погибли и несколько были ранены при взрыве, совершенном смертником. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11:07 не пропустите программу «Время гостей». В программе «Итоги года» обсуждаем с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясин. Ведет передачу Михаил Соколов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас вот я уже вижу у вас в руках независимую газету.
Ну и не только.
И не только независимую, потому что многие сегодняшние российские газеты посвятили своей публикации интервью Дмитрия Медведева с руководителями трех федеральных каналов. Я напомню, что вчера он давал это интервью. Вам слово, Валерия.
В ходе разговора глава России предостерег, как пишут газеты, особо отмечаете его слова, что еще рано говорить о том, что новые кризисы исключены, и следующий год будет без проблем. Кроме того, как оказалось, президент хорошо осведомлен о многих российских бедах, но считает их поправимыми, отмечает «Коммерсант». Российская газета сообщает, что итоги года с президентом России – это уже опробованный формат выступления Дмитрия Медведева, в котором первое лицо государства характеризует ключевые события уходящего года. Впервые он вышел на телеэкраны в прошлом году. Но между двумя передачами есть одно принципиальное отличие. Если прошлогодний выпуск сделали в форме заранее записанной передачи, то теперь президент выступил в прямом эфире трех федеральных телеканалов. За отведенные эфиром полтора часа Дмитрий Медведев успел ответить на те вопросы, что показались его собеседникам наиболее актуальными. Ну а собеседниками были генеральные директора Константин Эрнст, Олег Добродеев и Владимир Кулистиков. «Коммерсант» пишет, что, отвечая на вопросы, президенту пришлось говорить обо всем. И о необходимости фармацевтической независимости от других стран, и о том, что нельзя разрешать борзеть производителям лекарств и аптечной сети, и о том, что необходимо полностью запретить употребление алкоголя за рулем, поскольку смягчение законодательства приводит к пьянству за рулем. Дмитрий Медведев указывал как на необходимость для страны рабочей силы в виде мигрантов, так и на необходимость наведения порядка в регулировании их деятельности, в том числе запрет работать водителями по правам, которые выданы не в России. Говорили о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, и президент пообещал скоро назначить туда специального уполномоченного, о котором он упомянул в своем послании парламенту. Шла речь о подрыве Невского экспресса, реформе армии, о разгильдяйстве и расхлябанности, достигшей запредельного уровня, которые повлекли за собой трагедию в Перми. Дмитрию Медведеву пришлось даже отвечать на вопрос о наличии у народа ресурса для будущего развития и подтвердить окончательность решения о выводе игорного бизнеса в специальные зоны. Время новостей отмечает, что в целом интервью, в своем интервью Дмитрий Медведев не приводил много цифр. В отличие от Владимира Путина, который всегда в публичных выступлениях любит использовать обилие цифр, Дмитрий Медведев больше говорил о глобальных тенденциях. Ну, слово «модернизация» не могло не прозвучать. Собеседники независимой газеты усматривают в выступлении Медведева жесткий старт его предвыборной кампании, по аналогии с недавней прямой линией председателя правительства, и стремление главы государства побороться за так называемое путинское большинство. Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов тоже отмечает, что Медведев не давал каких-то принципиально иных оценок ситуации в стране по сравнению с теми, которые делал Путин. Даже более того, в оценке выборов он дал намного более консервативную оценку, чем на съезде партии «Единая Россия». Вот так вот и на озаглавленной этой публикации Медведев поговорил со страной в стиле Путина. Но при этом независимая отмечает, что самым естественным вот в этом вчерашнем интервью в студии выглядел президент. Он много шутил, если позволял вопрос, говорил о личном, о музыке, произносил резкости в стиле коллеги по тандему, как вот уже упомянутый мной борзеть, так и, например, отморозков нечего жалеть по поводу преступников. А вот руководители каналов, сидевшие в студии, и чувствовали себя не совсем в своей тарелке, полагает независимые.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Международном обществе «Мемориал» прошла презентация нового издания дневников, которое вплоть до ареста в 1937 году вела московская школьница Нина Луговская. Дневники были обнаружены несколько лет назад в ее следственном деле. Это уже третье издание книги в России. Первые два были мгновенно раскуплены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нина Луговская прожила долгую жизнь, значительная часть которой была проведена в колымских лагерях и ссылке, после работы в разных театрах страны в качестве сценографа и занятия живописью. Она и предположить не могла, что где-то в архивах сохранился ее изъятый при обыске дневник. Между тем, это ценное документальное свидетельство эпохи Большого террора, говорит Николай Андронов-Шаров, сын подруги Нины Луговской.
Для меня самым ярким примером примером является, поскольку это непосредственно связано с моей семьей, это 32-й год, январь, когда тетя Нина, дикий холод, вышла из дома и пошла к моей маме, к Ирине, для того, чтобы вместе идти в школу. И когда она пришла к ней домой, ей сообщили, что Ира сегодня в школу не пойдет, потому что сегодня ночью моего деда, то есть Ириного папу, забрали в ГПУ.
Почему девочка фиксировала это все на бумаге? Почему тогда она еще не боялась оставлять такой след?
Маленький человек не предполагал, что кто-то вот так вот грубо может влезть туда и впоследствии инкриминировать это как преступление против существующих порядков. На самом деле там ведь все правда, и любовь, и ненависть, и там ведь она пишет, как она не любит Сталина, и о том, как она восхищается своим отцом.
К тому времени отец Нины Луговской, Сергей Рыбин, бывший член ЦК партии левых эсеров, находился в ссылке. Историк из МГУ Ярослав Леонтьев рассказывает, как уже в наше время были обнаружены дневники.
Мы до сих пор не понимаем, почему они уцелели, потому что обычно такого рода вещественные доказательства со временем уничтожались. Тем более, что в материалах следственного дела немало цитат из дневника, которые легли как раз в основу обвинительного заключения, которое инкриминировалось Нине Луговской. Там и так достаточно много было цитат, наиболее крамольных. И зачем было при этом сохранять подлинник следователям НКВД, это действительно осталось большой загадкой. Нина Сергеевна подавала на реабилитацию еще при Хрущеве, ей была реабилитация. Реабилитирована, так же, как были реабилитированы ее сестры. Там же вся семья была арестована. Помимо нее и отца еще были арестованы две сестры и мама. Они тоже оказались все вчетвером на Колыме. Вот отец был расстрелян в Москве, а четверо других представителей семьи оказались на Колыме. Когда эта находка была осуществлена в 2001 году, это произошло случайно при архивных поисках. Просто одна сотрудница мемориала, Лия Должанская, просматривая определенный вот массив переданных на государственное хранение к тому времени из московского управления ФСБ архивно-следственных дел, наткнулась на эти дневники. Потом мы начали уже смотреть вместе, рассматривать и вчитываться в эти дневники, поскольку я кое-что знал уже об этой семье, выступил экспертом и рекомендовал их публикации.
Книга «Хочу жить» из дневника школьницы 1932-1937 вышла в свет в издательстве «Репол Классик». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости культуры продолжит программу «Время свободы». 29 января в первом павильоне Мосфильма пройдет церемония награждения премии «Золотой орел». Список фильмов, из которых будет выбирать президиум Академии, уже оглашен, рассказывает Марина Тимашева.
За звание лучшего игрового фильма спорят Анна Каренина, Сергея Соловьева, «Палата номер 6» Карена Шахназарова, «Петя по дороге в Царствие небесное» Николая Достоля, «Стиляги» Валерия Тодоровского и «Царь» Павла Лунгина. Одни фильмы сняты по классическим произведениям, другие по нынешним сценариям, но все они повествуют о прошлом. Действие царя разворачивается при Иване Грозном, Анны Карениной и «Палаты номер 6» в 19-м столетии, «Петя по дороге в Царствие небесное» и «Стиляк» в 50-е годы 20 века. К главному отборщику фестиваля Кириллу Разлогову я обращаюсь с вопросом, что бы это значило.
Есть понятие культурная респектабельность. Культурная респектабельность для академии, любой академии, имеет огромное значение. Ну, точно так же, как значительно легче стать академиком в Российской академии наук, занимаясь историей средневекового искусства, чем занимаясь кино. Для академии респектабельность исторической тематики значительно выше, чем респектабельность тематики современной.
В шорт-листе «Золотого орла» 13 игровых лент, но 8 представлений. Представлены в одной-двух номинациях. Например, Наталья Негода выдвинута на премию за женскую роль, но фильм «Бубен-барабан», в котором она снималась, более никак не представлен.
В таких больших голосованиях, широких, где участвует большое количество людей, популярность того или иного явления, насколько оно на слуху. Ну, вот, скажем, Наташа Негода, безусловно, на слуху еще у старшего поколения тем более, потому что когда-то она была маленькая Вера. В большей степени, чем картина «Бубен-барабан», которая на слуху в основном у критиков и значительно в меньшей степени у академиков. Поэтому и получается, что «Бубен-барабан» не попадает в лучшие фильмы, а Наталья Негода попадает в лучшие актрисы. Иногда бывают случаи, что картина не нравится, картина вызывает очень серьезные нарекания, ну, во всяком случае, спорная. Ну, к таким числу таких спорных картин я отнесу, например, такую картину, как «Тарас Бульба». Вот. И при этом Богдан Ступка ни у кого никаких сомнений не вызывает.
Больше всего номинаций, включая все основные, 6, у фильма «Стиляги». «Стилягам» в спину дышит «Царь» 5 позиций, 4 у Анны Карениной. Из телевизионной продукции в лидеры выбились братья Карамазовы. Характерно, что список лучших игровых фильмов, представленный «Золотым орлом», почти полностью отличается от шорт-листа премии гильдии киноведов «Белый слон». Кирилл Разлогов объясняет.
Естественное расхождение по критериям того, что такое хорошо и в каком направлении надо развиваться нашему кино. Это расхождение на том, что важно и какую тенденцию следует поддерживать. Я очень рад, например, что в пятерку картин сюда попала картина «Анна Каренина» Сережи Соловьева, которая по самым разным причинам оказывается на периферии проката, потому что она сделана в таком академическом ключе, который, казалось бы, никак не соответствует современным и актуальным тенденциям киноязыка. При этом эта картина вполне достойная и сделанная в полную меру таланта. Так что разные вкусы, разные люди, разные кинематографические профессии, разные поколения. И стремиться здесь к какому-то единому общему знаменателю не нужно, хотя очень показательно, если какие-то работы вдруг оказываются сразу в трех вариантах. Это свидетельствует о том, что картина попала в десятку. А все остальные картины, они расходятся, и очень хорошо, что расходятся. Должна быть поддержка и у таких картин, и у таких. Было бы очень грустно, если все скопом поддерживали те картины, которые приказал ЦК КПСС.
«Слоны» совпали с «Орлами» в одном случае, и этот случай – стиляги Валерия Тодоровского. Более того, Ника, опередив другие премии, уже в прошлом году назвала эту картину лучшей. Если следовать логике Разлогова, то именно «Стиляги» попали в десятку. А на вопрос, происходит ли какое-то движение в российской кинематографии, мне ответил президент Академии «Золотой орел» Владимир Наумов.
Был замечательный режиссер в свое время такой, Владимир Браун. Он снял фильм «Максимка». Фильм, значит, был снят на Киевской студии художественных фильмов и, обсуждая на огромной, значит, союзной аудитории, хвалили очень Брауна за этот фильм. Основная похвала их состояла в том, что они кричали и очень даже громко вскакивали, что вот Браун движется вперед, он вырвался, он туда. После этого вышел пыль и унылым голосом сказал: «Никуда он не движется, он стоит как столб. Это наша кинематография движется назад, и создается иллюзия, что Браун движется вперед».
Марина Тимашева представила нам шорт-лист премии «Золотой орел». Вы слушаете «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Чехов и Шалом Алейхом на фестивале «Изродрама» в Тель-Авиве. Елена Чижова и Николай Крыщук – лауреаты русского букера. «Русская деревня» в рассказах ее жителей. «Тайный союзник русской революции и Германии». Ведущая Марина Тимашева. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, в связи с тем, что 25 декабря, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните примерно через 5 минут и отвечайте на этот вопрос. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе Перми возросло до 152. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент госпитализированы 74 пострадавших. В Грозненском районе Чечни в результате взрыва самодельного взрывного устройства ранены двое военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в лесу вблизи населенного пункта военные проводили разведывательно-поисковые мероприятия, когда сработала взрывчатка. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Тело 27-летнего уроженца Дагестана было найдено в четверг поздно вечером на стадионе, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по 9 горнякам, погибшим при взрыве на шахте Естюнинская. Госдума России проведет сегодня свое последнее в этом году пленарное заседание, завершая осеннюю сессию. Депутаты планируют, в частности, ознакомиться с докладом о результатах парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе этого года. В Таиланде суд продлил еще на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. В Ватикане едва не сорвалась ночная рождественская месса. Во время службы в соборе Святого Петра, которую вел папа римский Бенедикт XVI, одна из женщин перепрыгнула через барьер ограды, сбив понтифика с ног. Спустя некоторое время он продолжил мессу, женщина задержана. На западном берегу Иордана убит израильтянин. По данным военных, которые назвали произошедшее терактом, автомобиль мужчины был обстрелян группой вооруженных людей недалеко от Наблуса.
Выпуск новостей представила моя коллега Анна Бокина, а мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь обращаемся к главной теме. 30 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Спецгруппой КГБ был взят дворец Амина в Кабуле. Так для Советского Союза началась 10-летняя война в Афганистане, вступление в которую сегодня называют крупнейшей политической ошибкой советского руководства. В этот же день главой государства был провозглашен Бабрак Кармаль, который объявил о смене руководства страны по радио, находясь в Ташкенте. О том, как оценивают сегодня события 30-летней давности его участники, в материале Елены Поляковской.
25 декабря 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку Амударья. Это стало началом войны в Афганистане. В качестве формального основания для ввода войск Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана и лично Хафизуллы Амина об оказании стране военной помощи для борьбы с антиправительственными силами. На международном уровне было заявлено о том, что СССР руководствуется принципами пролетарского интернационализма. Почти через месяц после ввода войск в Афганистан, 22 января 1980 года, по дороге на работу был арестован и выслан в ссылку в Горький академик Сахаров, выступивший против начала войны. В 1989-м, через полгода после вывода войск из Афганистана, выступая на первом съезде народных депутатов СССР, Андрей Сахаров скажет, что он гордится тем, что не побоялся выразить свой протест. Эта речь Сахарова была захлопана присутствовавшими. Многие из тех, кто тогда был на стороне агрессивно послушного большинства, лишь спустя 20 лет поняли суть высказанной Сахаровым позиции. Ветеран войны в Афганистане Анатолий Ермолин сказал об этом в интервью «Радио Свобода».
Знаете, мы тогда все были под влиянием вот той пропаганды, той системы, в которой мы выросли. И, честно говоря, когда Андрей Дмитриевич выступал на съезде, я тогда, ну, честно скажу, относился к нему крайне негативно, потому что как бы я был тем самым огурцом в том самом рассоле. И прошло там точно больше 10 лет, прежде чем впервые начал реально вслушиваться в то, что им было сказано. Я, вот будучи офицером спецназа, молодым лейтенантом спецназа, да, в свое время, в 85-м году, мне долго было стыдно, что я до сих пор не был в Афганистане. То есть мы очень хотели туда попасть, писали рапорта. Другое дело, что когда мы там оказались, в общем-то, стало понятно, что это не наша война. Но мы честно выполняли свой долг.
Противники войны в Афганистане тогда после ввода войск предрекали, что она будет проиграна. Работавший в течение двух первых лет войны переводчиком у одного из членов военного командования, журналист Евгений Киселев говорит, что бессмысленность войны была очевидно даже для непосвященных.
Тупая, совершенно бессмысленная попытка перенести на афганскую почву советский опыт, опыт социалистического строительства, она ни к чему хорошему не ведет. Она бессмысленна и она опасна.
30 лет назад авантюрная, по мнению Запада, акция советского руководства положила конец разрядке. Сегодня в Афганистане снова идет война. В ней участвуют другие силы, и это уже другая история. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, этот вопрос сегодня задаем мы вам, дорогие радиослушатели. Ответить на него вы можете прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И сейчас я хочу зачитать сообщение от нашего радиослушателя Николая Бороды. Вот что он пишет. «Складывается впечатление, что все афганцы – падшие люди. Это неправда. Есть немало таких, которые, пройдя через Афганистан, остались людьми. Мой сосед, к сожалению, не знаю его фамилии, знаю как Мишка Кржавец, прекрасный человек. Часто разговариваем с ним, об Афганистане не говорит. Человек удивительно простой, а главное, всегда поможет. Знаю много и других таких же хороших людей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И давайте узнаем, как на этот вопрос ответили. Вот сейчас появился у нас звонок, до нас дозвонился Николай. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Николай Златоуста. У меня есть знакомые очень хорошие, но они сейчас не в таком состоянии, чтобы какие были раньше, уходили туда, на фронт. Замкнутые, задавленные, истеричные. Мне в это время, когда была война, оружие не доверяли. И поэтому я так отношусь к ним непристойно. Как это можно было идти выполнять какой-то долг, несовместимый с понятием? Спасибо.
Это было мнение Николая. До нас дозвонился Юрий Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Алло.
Алло, здравствуйте, Юрий Владимирович, мы вас слушаем.
Я был в Афганистане с конца 77-го до 81-го года. Ну, я как в аппарате эконом-советника. Так вот, я 25-го числа приехал в Хайратон и увидел лежащую на боку ГАЗ-66. И рядом стоящего молодого офицера и в непонятной форме узбека. И номер был сурхардариинский. Я говорю, как ты сюда попал? Он говорит, да наши уже прошли сутки туда. И первые входили не 40-я армия, а входили мобилизованные, набранные с ближайших областей Средней Азии, так называемые партизаны. Потом только вошли наши части. Собранные были, ребята пришли из Германии, с Венгрии. Они пришли в такой шерстяной форме. Ну, это, правда, был уже где-то март-апрель месяц. Ну и, конечно, вы знаете, вот посмотреть на... Вспоминаю это все. Знаете, ну, так тяжело становится за все то, что произошло, как хорошо к нам относились афганцы. Великолепно просто, я вспоминаю. И как после этого отношения испортились, начались теракты, мы уже никуда не выходили, боялись. Ну и, понимаете, большей частью людей, которые вот я сейчас знаю, никто не хочет вспоминать ничего об этом.
Спасибо, Юрий Владимирович. Это был Юрий Владимирович из Москвы, который принимал участие в войне в Афганистане. До нас дозвонилась Мина Галиевна из Москвы. Здравствуйте, Мина Галиевна.
Здравствуйте. Мой сын служил в Афганистане в пули Хумри. Вы представляете, он пришел с армии весь в пятнах. Весь больной, весь нервный. И что, в прошлом году ему единственное дали один подарок, или гостинцы, как и назвать, не знаю, от Собеса.
Это за 30 лет?
За 30 лет, да, за 30 лет. Вы представляете, невозможно возвратился. Такой нервозный, и весь пятнами покрылся, и он не лечится. У него руки, лицо... Ноги все в пятнах, страшно на него смотреть, вот эти вот пигментные.
Ну, сломала жизнь человеку.
Ужасно, наверное. Ужасно, вы представляете, никаких льгот нет ведь, никаких. Вот у меня балкон не застекленный, все вот поменяли окна, те, которые богатые. Я сама пенсионерка, второй группы инвалид, и он афганец.
Мина Галиевна, давайте вернемся все-таки вот именно к войне, к воспоминаниям о войне.
Ой,
часто
ужасно.
Вспоминает ваш сын?
Старается не вспоминать. Если вспомнит, то он весь трясется. Сломали всю его жизнь. Вы представляете? Это я уж молчу. Я сама еще нервная. Да еще он раздраженный. Я стараюсь молчать больше, конечно.
Спасибо, Мина Галиевна. Так, сегодня наши радиослушатели отвечали на вопрос, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Конец года, принято подводить итоги. И что сегодня пишут об этом газеты, как они подводят сегодня
итоги. Ну, мы говорили, например, «Коммерсант» подводит экономические итоги года, вот «Президент» подвел итоги года, и вот «Новая газета» совместно с «Молодежным яблоком» свои итоги подводит. Почти год назад питерское «Молодежное яблоко» придумало награду для чиновников «Золотой ёршик». В качестве приза щеточка для очистки унитаза стоимостью 30 рублей, выкрашенная золотой краской с надписью «За растрату бюджета». «Новая» предложила яблочникам расширить географию, чтобы ни один чиновник страны не был лишен возможности получить заветный приз, и сегодня называют победителей первой федеральной целевой премии в области бессмысленных государственных закупок. Победителей трое. Они получат, соответственно, золотой, серебряный и бронзовый ёршики. Церемония награждения пройдет весной 2010 года. О времени и месте сообщат дополнительно. Ну, а сегодня объявляют лауреатов. Золотой ёршик получает глава МВД России Рашид Гумаров Владимирович Нургалиев. За покупку министерством золотой кровати, кресло руководителя из натуральной кожи, люкс, устойчивого к влаге и загрязнению, и другой мебели для министерства на общую сумму 25 миллионов рублей. Ну вот немножко подробностей. Стол письменный, например, должен быть со вставками из карельской березы и отличаться современным стилем, быть функциональным, эргономичным, надежным, европейского качества и экологически безопасным. Кресло руководителя требуется из натуральной кожи, люкс с покрытием устойчивым к влаге и загрязнению, как я уже говорила, выдерживать нагрузку в 120 килограммов и выдержано в стиле Честер. Ну, а вот эта вот самая кровать, действительно, изголовье и изножье должны быть у нее покрыты тонким слоем золота в 24 карата. Серебряный ёршик достается председателю комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Игорю Михайловичу Метельскому за медицинские манипуляции. Тут поясняем. Медицинское страхование комитет по управлению городским имуществом заказал для своих 491 сотрудника. Заказ размещен на официальном сайте государственного заказа Санкт-Петербурга. Начальная цена 9 миллионов 290 тысяч рублей. В числе услуг: лечебный массаж не менее 10 процедур в год, психотерапия не менее 5 сеансов в год, герудотерапия не менее 5 сеансов в год, мониторная очистка кишечника не менее 5 сеансов в год, физиотерапевтические процедуры не менее 10 процедур в год по каждому заболеванию. Кроме того, комитет обещает сотрудникам снятие зубного налета не менее 1 раза в год, лечение пародонтоза не менее 5 сеансов в год и так далее. Ну, а бронзовый ёршик получил Юрий Яковлевич Чайка за закупку Генеральной прокуратурой самоваров, наборов для виски и других сувениров на сумму 19 миллионов рублей. Но помимо этого, стоит, может быть, назвать некоторых соискателей, но не получивших премию в этом году. Аппарат парламента Чеченской Республики приобретает мультифактурные жалюзи из плотного качественного материала за 1 миллион 100 тысяч рублей на 95 окон. Министерство образования и науки Чеченской Республики не поскупилось и приготовилось отдать за офисную мебель 20 миллионов рублей. Талую ледниковую питьевую минеральную йодированную воду заказала ГУ отдел дошкольных учреждений города Грозных. Цена контракта 4 миллиона 500 тысяч рублей.
Чиновникам красиво жить не запретишь.
Никогда.
Спасибо, Валерий. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев. Его тело было найдено на стадионе поздно вечером в четверг. В Свердловской области сегодня день траура в связи со взрывом на шахте Естюнинская, в результате которого погибли 9 горняков. Госдума России проведет последнее в этом году пленарное заседание. Планируется рассмотреть результаты парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Басманный суд Москвы приступает к рассмотрению иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 20% до 2012 года. На западном берегу Иордана убит израильтянин. По данным военных, автомобиль мужчины был обстрелян группой вооруженных людей недалеко от Наблуса. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному застолью.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Компания МТС, крупнейший в России сотовый оператор, объявила о покупке 100% акций компании «Евротел», одного из ведущих в стране операторов дальней связи. Сделка, объем которой составил 110 миллионов долларов, позволит МТС удвоить протяженность контролируемых компаний магистральных сетей связи. Они являются ключевым звеном, в частности, для оказания услуг широкополосного интернета, с которыми операторы связывают планы дальнейшего расширения своего бизнеса. Расходы МТС на аренду таких сетей связи только за два последних года составят в целом почти 250 миллионов долларов. Международные резервы России за неделю с 11 по 18 декабря сократились на 0,7% и составили 440,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 2,2 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. Федеральная служба по тарифам повысила расценки государственного предприятия «Почта России» на услуги по пересылке в границах России писем, открыток и бандеролей в среднем на 12%. Так, стоимость пересылки обычной открытки определена в 7 рублей 70 копеек, а заказной – в 18 рублей. Простое письмо весом до 20 граммов будет стоить 10,5 рублей, а заказное – 24 рубля 15 копеек. В сообщении Федеральной службы по тарифам отмечается, что расценки на эти услуги по-прежнему остаются ниже уровня их себестоимости, и разница будет компенсироваться за счет доходов от тех услуг связи, тарифы на которые не регулируются государством. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официальной публикации решения Федеральной службы по тарифам. Отпускные цены производителей автомобильного бензина в России в ноябре снизились на 2,5% к уровню предыдущего месяца. Однако в целом с начала года они выросли на 58,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В розничной торговле бензин в России в ноябре подешевел в среднем на 0,1%, тогда как в целом за 11 месяцев года, наоборот, подорожал на 10,2%.
О новостях экономики рассказал обозреватель Сергей Синицкий. Программа «Время свободы» продолжает репортаж о судебной реформе. Что это, реальность или профанация? В дискуссии на эту тему приняли участие политики, правозащитники, адвокаты и ученые. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Российская судебная система и силовые ведомства обслуживают власть. Тезис руководителя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Не процесс ли Ходорковского задал модель таких отношений, когда предприниматель знает, что будет, если он ослушается власть. У нас по стране повальное рейдерство. Люди, причастные к силовым структурам, используют свои властные возможности для того, чтобы отобрать состоявшиеся бизнесы, отобрать у людей, которые сумели их вырастить без помощи власти. Суда скорбы и справедливости у нас нет, но взять просто и реформировать суд и в этой общей больной атмосфере получить независимый, цивилизованно хорошо работающий суд, я себе не очень представляю, чтобы это было возможно.
А вот депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков верит в то, что судебную систему можно реформировать. Но для этого у самих судей должно быть достаточно развитое правосознание. В Италии, к примеру, антикоррупционную кампанию возглавили в свое время именно судьи.
В основе кампании осталась судебная система. Именно судьи, которые нашли механизмы, силы и возможности, в результате стали заниматься извлечением всего общества, в результате которого судебная система может стать более прозрачной, более открытой и более честной, если в ней, например, через какое-то время, 5 или 10 лет, например, по такой системе станет значительное количество порядочных людей и независимых
по большому счету, это может стать стартовой кнопкой к очищению и всего общества. Почему сегодня рейдерство происходит? А почему сегодня коррупция? Почему сегодня правоохранительные органы? Потому что система тех же правоохранительных органов, она порочна, это такой, знаете, порочный конвейер. Я поинтересовался во времена сталинских репрессий, которые мы считаем апофеозом несправедливости, количество оправдательных приговоров было 12%. Сегодня, для сравнения, 0,7%, то есть 20 раз ниже, чем во времена сталинских репрессий.
Проиллюстрировал Антон Беляков. Он же о противодействии коррупции.
Если завтра мы введем, например, презумпцию виновности, то есть чиновник, имея оклад, скажем, 50 тысяч рублей, не может объяснить, откуда у него дом на Рублевке за 10 миллионов долларов и 3 Porsche Cayenne. За решетку сразу. Так сделали во многих странах мира. Если мы завтра это введем, у нас же освободится Рублевка вся.
Вопрос из зала Людмиле Алексеевой.
Анастасия Ионова, «Молодежное яблоко». Людмила Михайловна, как вы думаете, сейчас хотят суды присяжных сделать наполовину профессиональными? То есть 50% там будут сидеть профессиональные юристы, а 50% простые граждане. Как вы считаете, как это скажется вообще на судебной системе?
А зачем это делать? Зачем это делать? Идея суда присяжных именно в том, чтобы судили не профессионалы, а граждане по тем понятиям о справедливости и законности, какие есть в обществе. А судья корректирует, уже объясняя ему, что они могут делать в рамках закона.
Судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова сослалась на предупреждение
одного американского политолога, который не так давно сказал, если общество поставило перед собой задачу гиперхозяйству права, то оно должно понимать, что самая главная опасность, которая ждет это общество на этом пути, исходит от власти, от властной элиты, не желающей подчиняться закону.
Судебная реформа. Как из сказки сделать быль. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чехия – одно из немногих посткоммунистических государств, не установивших дипломатических отношений с Ватиканом и не подписавших конкордата с Папой Римским как главой католической церкви. В день самого важного для католиков праздника Рождества этот вопрос снова обсуждается в чешском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В преддверии Рождества в самое популярное в Чехии издание религиозной направленности «Католический журнал» обычно приходят поздравления верующих. В этом году среди опубликованных обыкновенных в таких случаях пожеланий счастья и здоровья есть и желание, чтобы Чешская Республика приняла конкордат – договор с Ватиканом, регулирующий отношения Римско-католической церкви и государства. Желание довольно важное для чешских верующих, многие из которых воодушевились после недавнего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Конкордат с Ватиканом подписали уже 174 государства мира. При этом не обязательно, чтобы в стране среди верующих преобладали католики. Такой договор свидетельствует о признании Святого Престола государством и одновременно позволяет открывать церковные школы. Он регулирует миссионерскую службу в армии, больницах и тюрьмах, а также признание государством церковных браков. Рассказывает сотрудник Чешского института истории, религиовед Ярослав Шебек. Уже более 40 лет между Ватиканом и Чехией не существует дипломатических отношений. Они фактически прекратились в 1950 году, и есть необходимость в их возобновлении. В Чехии действуют некоторые положения, подписанного в 1928 году соглашения «Модус Вивенди». Правительство может высказывать предпочтение по кандидатурам на пост епископа. Но на этом действие соглашения заканчивается.
Навраванных кандидату бискупу.
Несмотря на явное преобладание в стране атеистов, среди чешских верующих больше всего именно католиков. Согласно последней переписи населения, почти 27% жителей страны заявили о своей принадлежности к римско-католической церкви. Эти данные 2 года назад побудили тогдашнего главу чешского правительства подписать договор с представителями Святого Престола. Парламент, однако, документ не ратифицировал. В числе причин, почему попытка провалилась, называют даже не атеизм основной части населения, а скорее то, что на государственном уровне не отдается предпочтение одной церкви. В Чехии традиционно руководствуются единственным простым принципом – религиозным равноправием. Этого принципа власти придерживаются, обращая внимание на историю страны. Наравне с католиками много столетий в Чехии проповедовали свою веру и протестанты. Центральной фигурой этого движения был Ян Гус, представитель чешской реформации. Протестанты еще в начале 17 века добились от императора Священной Римской империи Рудольфа II подписания грамоты о свободе вероисповедания. А во время образования Чехословакии уже в начале 20 века была официально основана Госитская церковь. Спустя всего один год существования в ней насчитывалось 500 000 последователей. В современной Чехии Ян Гус признается мучеником. Дата его смерти, например, является государственным праздником. 10 лет назад папа римский Иоанн Павел II публично извинился за смерть Яна Гуса и признал его одним из церковных реформаторов. Но наладить отношения Чехии и Ватикану не помог даже этот шаг. По мнению религиоведа Ярослава Шебека, виноваты в этом обе стороны. Сближению государства и церкви не помог даже тяжелый опыт давления со стороны тоталитарных режимов, как во время Второй мировой войны, так и в период правления коммунистической партии. Начиная с 50-х годов католическая церковь подвергалась репрессиям, и в этот период получила у общества огромный авторитет. Тем не менее, в отличие от Словакии, где эти события привлекли в церковь новых членов, в Чехии после 1989 года римско-католической церкви не удалось удержать свои позиции. С одной стороны, благодаря политическим элитам, которые не были заинтересованы, чтобы церковь играла роль в общественной жизни, а с другой, церковь сама не нашла общего языка с чешским обществом. Несмотря на это, Ярослав Шебек считает, что отсутствие договора не влияет на факт, что отношения между двумя государствами остаются дружескими. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Насколько удачен опыт подведения итогов года президентом Медведевым в прямом эфире федеральных телеканалов? Об этом говорим с бывшим главой президентской администрации Сергеем Филатовым и бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.